Amazon баны раздает направо и налево.
Почему прошла эра на обучение?
Не стоит резко запускать аккаунты.
Ну вот все, я захватил всю Винницу.
Сейчас дроп уже другой.
Не нужно быстро запускаться.
Чем меньше, чем с 5000 для старта, тебе просто там делать нечего.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, я являюсь основателем sellerboard.com, самый точный сервис анализа прибыльности для Amazon продавцов, а также многочисленное количество дополнительного софта, который облегчит вашу жизнь как Amazon продавца, извините за тавтологию. Под этим видео вы найдете ссылку, где сможете зарегистрироваться и получить 2 месяца бесплатного доступа. А мы, как обычно, как каждый понедельник, приветствуем нашего следующего гостя. Андрей, привет.
Да, привет.
Как твои дела? Давай с места в карьер. Расскажи нам, кто ты, что ты, цифры. Мы вообще очень любим цифры. К сожалению, у нас очень мало этих цифр. Все скрытные, поэтому вот все цифры, которые можно, все рассказывай. Там, не знаю, возраст, размер обуви, оборот в месяц, прибыль. Ну, в общем, выбирай, какие тебе комфортно, такие и рассказывай.
Окей. Ну, смотри, если коротко о себе, то на Амазоне я с 2016 года. Это второй поток Ноблес. Начинал, как и многие, с дропшипа. Вот, и потом, поработав полгода на дропшиппинге, перешел уже на онлайн-арбитраж, на его, скажем так, подветку, wholesale-арбитраж. Но он начинал, на самом деле, по арбитражу с работы именно с розничными магазинами, с ритейла. По цифрам, ну, как бы по цифрам возраст 53 года, то есть я такой один из самых, наверное, возрастных на Амазоне. Правда, Игорь Каратеев, который был твоим гостем, он немножко меня постарше.
Только хотел об этом сказать, да.
Угу. Да, что касается оборота, ну, я понимаю, что тема как бы всем интересна. Не люблю рассказывать, грубо говоря, сколько зарабатываю и какой оборот. Могу сказать то, что сейчас под управлением 2 аккаунта. Оба такие довольно-таки прокачанные, один вообще очень хороший. Вот, и сейчас собираюсь открывать 3-й аккаунт. Нам регистрируют компании в Англии и буду начинать на рынке Англии.
Понял. А сейчас ты продаешь в Америке, как большинство?
Да. Сейчас исключительно маркетплейс США.
Скажи, пожалуйста, чтобы больше понимали, в какой категории ты торгуешь или в каких категориях, и на что ты делаешь акцент, какая у тебя вообще линейка продуктов, я имею в виду по количеству, по ассортименту?
Ну, смотри, я раньше торговал в 2 категориях, то есть я торговал в Pet Supplies и в Home & Kitchen, частично перемешивая его со Sport Outdoors. Потом плавно перешел, оба аккаунта перешли на Pet Supplies, поскольку практика показала, что стать полностью профессионалом или постараться стать полностью профессионалом, одновременно работая в 2 категориях, практически нереально. Почему так? Ну, потому что большое количество брендов, разные конкуренты на Амазоне, которых тоже нужно знать, разные особенности продаж товаров каждого бренда, разные поставщики. То есть это все, скажем так, требует довольно-таки большого количества времени, и если ты работаешь одновременно в 2 категориях, то, по большому счету, ну, ничего особо хорошего получаться где-то в какой-то из них не будет. И поэтому я, скажем так, решил не диверсифицироваться, а наоборот, все переложить в одну корзину и работать в одной категории. 2 аккаунта сейчас работают в Пэте, но по ассортименту они не пересекают. Uh-huh. Что касается ассортимента, ну, смотри, здесь штука такая. Ассортимент в общей сложности, ну, где-то порядка, наверное, 300 SKU, если брать 2 аккаунта, ну, из них где-то порядка 30% постоянно находится в аут-оф-стоке. Почему? Потому что достаточно сложно поддерживать весь ассортимент, который у тебя есть, ну, скажем так, в финансовом плане. Потому что wholesale-арбитраж, он требует денег. То есть, что бы там ни рассказывали там, на курсах, когда вызывают, что wholesale можно идти там, с $500, но не знаю, как там идти с $500, если я на один SKU могу привозить товар на 2-3,5 тысячи долларов. Вот, то есть ты понимаешь, какой объем денег необходим для того, чтобы все это дело поддерживать. И, соответственно, такая, знаешь, могу сказать, та формула массы денег, которая тебе необходима на wholesale-арбитраже, она мной выведена, ну как выведена, она выведена таким эмпирическим путем, применительно непосредственно к себе. И она является следующей. Если ты хочешь продавать, к примеру, там, на 20 тысяч долларов, да, то у тебя должно быть порядка 40 тысяч оборотов. То есть это и товар, это и деньги, которые крутятся, это и тот товар, который лежит на Амазоне, тот товар, который есть.
Угу, угу. Один к двум, такая эмпирическая формула.
Один к двум, да, грубо говоря.
Угу. Скажи, пожалуйста, если мы про деньги, ты привлекаешь внешние инвестиции или у тебя есть партнеры или собственные скопленные? Вообще, какие источники ты используешь? Давай об этом немножко.
Ну, смотри, источники простые. Я работаю чисто за свои деньги. То есть я не привлекаю деньги ниоткуда, не беру кредит, ничего. Начинал, если интересно, опять же, цифры на дропе, начинал с 1500 долларов.
То есть, получается, давай мы восстановим хронологию, потому что звучит как хорошая, интересная, я бы сказал, космическая победа. Значит, ты пришел с цифрой 1500 долларов в 2016 году заниматься дропшиппингом, и сегодня у тебя 0,7 умножить на 300, ну, грубо говоря, 200 товаров активно продается, потому что я 30% так в уме убрал те, что в out of stock.
Ну, скажем, чуть больше, чем 200, то есть порядка там 220-240 активных листингов всегда есть.
Угу, угу. Ну, все примерно умножили как бы 220 на 2-3 тысячи долларов, вот, необходимых. И...
Нет, так умножать не надо, я просто сказал эту цифру как одну из максимальных, да? То есть, ну, в среднем где-то, наверное, порядка 400-500 долларов приходится на одну из SKU.
Окей, пусть каждый умножает, кто хочет 500, кто хочет 3000, но вилку мы поняли, да, там примерно, куда ты добрался, это заслуживает уважения, тем более за достаточно короткий срок, на самом деле, 3 года, хотя большинство у нас в русскоязычном сообществе большинство такое количество времени не находится на Амазоне. Скажи, пожалуйста, по поводу, если бы тебе пришлось привлекать, и не чувствуешь ли ты все-таки какое-то ограничение? Ты говоришь, я работаю со своими деньгами, окей, но почему бы тебе не там, развиваться быстрее и там, привлечь еще каких-то денег? Как ты рассуждаешь? Либо у тебя узкое горлышко – это не деньги, а, там, например, люди. Там, да, что мешает тебе расти быстрее?
Ну, смотри, я и так считаю, что расту, скажем так, достаточно быстро. Вот, ничего не мешает привлекать дополнительные инвестиции. Вот, мешает только один вопрос – это то, что за них нужно платить. Если их брать где-то здесь, на нашем рынке там, услуг, около амазоновских, то это, соответственно, там, порядка 4-5% в месяц. Ну, это слишком много, вот я считаю. Единственный вопрос, с которым можно работать, это привлекать кредиты, если у тебя есть юрлицо, там, в тех же самых Штатах, либо в Британии, где я собираюсь открывать. И там, соответственно, когда я откроюсь в Британии, то я думаю, что я буду привлекать кредитные деньги как из банка, так, возможно, и от Амазона. Uh-huh, вот. Uh-huh. А брать здесь у кого-то по 4-5% в месяц, ну, смысла я особого не вижу, тем более я работаю в конкурентах, в такой высококонкурентной ценовой нише, ну, в принципе, как и все ниши сейчас на Амазоне, и там, ну, не идет речь о какой-то космической маржинальности, да, то есть люди там рассказывают цифру, что они там работают 60-90%, ну, я не знаю, чем они торгуют, правда, и глубоко сомневаюсь в таких цифрах.
Может быть, наркотики?
Да, возможно, наркотики, вот. Но у меня в среднем получается где-то между 8-10% от оборота это прибыль. Ну, это, скажем так, это послеоперационная прибыль, то есть прибыль после вычета абсолютно всех расходов. То есть расходы там...
Чистая прибыль.
Да, чистая прибыль. Но это называется EBITDA, послеоперационная прибыль.
Угу, угу. Слушай, ну здорово. На самом деле 8-10 обычно в бизнесе до 20%. Так вот из своего опыта ведения бизнеса до 20% это звучит реально. Все, что выше, это какие-то краткосрочные моменты. Ты снимаешь снимаешь сливки, но в долгосрочную строить бизнес, основанный на там, марже 50-60%, ну, в общем, это, конечно, маловероятно. Это какие-то разовые... Кстати, про вилки. Да? Ты вот начинал с дропшиппинга. Во-первых, почему ушел с дропшиппинга? И что ты думаешь о дропшиппинге сегодня? Стоит ли туда заходить? Или, может быть, дропшиппинг мертв?
Ну, смотри, нет, дропшиппинг не мертв, вот как говорят многие. Просто могу сказать то, что тот дроп, с которого я начинал, тогда еще были такие довольно-таки вольные времена, и вспоминаю сейчас, там, чем торговал, вот, я просто в ужасе, как тогда не получил бан. Вот, но тогда еще не было такого засилия гигантского продавцов на Амазоне, и, скажем так, они не вели себя там настолько нагло, как это было там в 17 году, отчасти в 18. Если брать тот дроп, которым я занимался, то это был классический дропшиппинг, то есть я дропал исключительно с eBay, ну, в 95% случаев с eBay на Amazon. Сейчас дропшиппинг, он живой, но могу сказать, что по той информации, которую я знаю, то есть я знаю людей, которые им фактически занимаются, я знаю, что они неплохо там, и вот многие очень хорошо на этом продают, но дроп сейчас, он полностью изменился. То есть в том виде, в котором его, скажем так, продавали и учили раньше, да, то есть его на нем практически невозможно работать. Практически невозможно, потому что это довольно быстро гарантированный бан. Вот сейчас дроп, ну, он, скажем так, диверсифицировался в два разных направления. То есть кто-то там занимается флипом, осознавая все риски, кто-то там еще другим видом дропшиппинга, когда делают листинги, их раскручивают. То есть в том виде, как было раньше, брутально, тупо на eBay нашел вилку, пришел на Amazon, нашел, взял, перепродал, если все получилось нормально, заработал, не получилось, твои проблемы. Сейчас дроп уже другой.
Давай чуть подробнее для тех, кто не знает о том, что такое флип и другие виды дропшиппинга сейчас. Ну, коротенько.
Хорошо. Если картинка, то флип – это, скажем так, это покупка товара с байерского аккаунта у Амазона у самого, там, либо у продавца какого-то по низкой цене на Амазоне, и перепродажа его, опять же, на том же самом Амазоне, просто в другом месте. Вот это флип. Ну, флипы, насколько мне известно, в основном там, с помощью гифт-карт, поскольку эти гифт-карты дают дополнительные скидки на эту карту.
Хорошо. Про Европу. Обычно люди, упирающиеся в потолок, там, торгующие, например, в Виннице, думают, ну вот, все, я захватил всю Винницу, пора мне, значит, открывать ларек, значит, в Харькове. А потом, значит, пора открывать мне ларек в Киеве, потому что я захватил весь Харьков. Что-то мне подсказывает, что ты пока не захватил всю Америку, но, тем не менее, ну вот, решил пойти в Европу. Видимо, есть еще какая-то логика, не только логика потолка, но и какие-то еще соображения. Поделись, пожалуйста.
Ну, смотри, я пошел в Европу исключительно с той целью, чтобы диверсифицироваться. Это, во-первых. Во-вторых, в США с каждым годом работать все сложнее и сложнее. Конкуренция очень серьезно обостряется. И сейчас, скажем так, если ты хочешь работать в ОПС, там что-то зарабатывать, то, во-первых, приходится работать, как правило, на более низком марже, чем раньше, да, вот, и, соответственно, терпеть более высокую конкуренцию. Я понимаю, что сейчас в Штатах какой-то пик идет, да, и что те шаги, которые делает Amazon, они потихоньку вычистят некоторых селлеров, ну, некоторых довольно-таки большое количество селлеров, вычистят как Amazon, так и вычистит сама конкуренция. Но в Штатах самый, скажем так, капризный рынок в этом плане. То есть и в плане поведения самого Амазона. А Британия, почему Британия? Потому что, ну, проще с языком, да, то есть английский языком, что в США, что в Британии практически одинаково, не считая там словно какого-то. Вот, это раз. Во-вторых, хороший рынок, довольно-таки он объемный, он занимает третье место в мире, то есть идет Штаты, потом Германия, потом Британия. Ну, Япония не считаю, даже, в принципе, не смотрел, что там творится. Ну и, соответственно, Британия, она интересна тем, что она, во-первых, близко, да, то есть если будет, если открываешь компанию, то всегда можно слетать и получить там в той же самой Британии там какие-то преференции. Вот чисто из таких, из соображений, скажем так, безопасности и соображений диверсификации.
Ты упомянул, что ты не берешь денег, у тебя собственные, но при этом, когда откроешь в Британии, собственно, скорее всего, или, там, планируешь или рассматриваешь такую возможность взять. Почему в Британии ты рассматриваешь такую возможность? Просто пришло время, и ты сейчас там решил, что это тебе интересно, а раньше это не было интересно. Это совпало с тем, что ты выходишь в Британию. Либо почему-то именно вот наличие компании в Британии, ты считаешь, ну, дает тебе такую возможность, а вот в Америке по какой-то причине или по каким-то причинам ты брать деньги не хочешь?
Здесь, смотри, я просто в Штатах торгую как физлицо.
Угу, угу. То есть, если бы у тебя была компания в Штате, компания в Штатах, то, по сути, вывод тот же был бы.
Да, 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 вывод был тот же, вот, но так как я в Штатах торгую как физлицо, то, соответственно, деньги туда не беру. Вот, ну, в Британии я тоже посмотрю, потому что там под запуск аккаунта деньги есть, они отложены, в принципе, вот, там, тем более, та сумма, которая отложена, она на старте не нужна, ибо сейчас на Амазоне, скажем так, не стоит резко запускать аккаунты, вот, ни в одной стране, то есть не надо там стоп сразу там много вести, вот, лучше все-таки постепенчато нарабатывать.
А ну давай поподробнее об этом. Что значит поступенчато, не сразу, и как нужно, по твоему мнению?
Ну смотри, просто Amazon сейчас, он становится, я уже говорил, довольно-таки избирательным, довольно-таки требовательным. Ну, все это замечают, да, причем он вводит новые метрики, он начинает там, скажем так, то, на что раньше не обращалось внимания, да, в том числе и селлерами, и саппортом Amazon, и сейчас за это могут там идти какие-то репрессии, причем довольно-таки серьезные. Ну, в качестве примера там можно взять те же самые шипменты, которые тебе просто могут давать перестать возможность делать, если ты там что-то накосячишь. То есть раньше такого 2 года назад не было. Вот, мысли пустил.
Ничего страшного, я напомню. Вопрос был в том, почему не нужно быстро запускаться, и что значит быстро? Вот, какие критерии, и как именно надо делать это медленно?
Ну, смотри, я просто скажу свое субъективное мнение. Вот, во-первых, критериев никаких не существует, критерии на Амазоне каждый сам себе выбирает. Но я так вижу по концепции поведения Амазона, то, что Амазон становится каждым годом все требовательнее и требовательнее. И если есть желание там у кого-то запустить новый аккаунт, вот, то мой совет, ну, я сам тоже к себе вот, буду придерживаться этой же стратегии при запуске, не вести сразу большое количество товара. Вот, то есть раскачивать аккаунт нужно потихоньку, потому что, насколько я понимаю, у Амазона есть свои какие-то, ну, скажем так, то, что система триггеров у них есть, да, разнообразные, это знают все, но есть у него 99% свои внутренние триггеры, в том числе и по возрасту аккаунта, и, соответственно, по активным действиям с ним. Так вот, ну вот, до полугода любой аккаунт, он, в принципе, априори находится в такой довольно-таки высокой зоне риска, потому что у него там еще ну, нет рейтинга, да, он только начинает работать. И когда вот в самом начале работы, если сразу там мощно на него завозить товар в большом количестве, то это может, во-первых, вызвать подозрение, это раз, во-вторых, можно сразу немножко там накосячить, да, даже какая-то маленькая ошибка на молодом аккаунте Амазоном уже воспринимается негативно, то есть у аккаунта нет истории. И поэтому лучше вот эти вот полгода проходить постепенно и потом уже потихоньку, соответственно, наращиваться.
То есть дать время аккаунту стать более взрослым, а потом уже позволять себе активные действия.
Да, ну смотри, как бы речь же идет о торговле, да, то есть если мы сразу скажем так, если у тебя 10 SKU либо 15, у тебя 1% ошибок может быть на них, да? Uh-huh. Если у тебя там SKU сразу, у тебя будет другой процент ошибок, и ты по-любому, у тебя будут всплывать какие-то огрехи, да? Возможно, с товаром, возможно, там покупатель тебе попадется не тот, который неправильно прочитает описание листинга и напишет там либо негативный фидбэк, либо Амазону пожалуется. Просто когда аккаунт уже наработан, Амазоном это проще воспринимается. То есть там этот процент ошибок, он заложен в минимуме. А на действенный чистый аккаунт, даже при продаже FBA, даже небольшая ошибка, она может повлечь с собой бан, тем более сейчас Амазон баны раздает направо и налево.
Понятно. Слушай, я где-то слышал, что ты раньше занимался индивидуальным обучением. Ты еще практикуешь это или нет?
раньше занимался, грешил, в этом году практически уже отошел, то есть я в этом году человек, наверное, только 6 взял на обучение.
Всего? Вот.
Раньше, да, всего. Раньше занимался и как бы довольно-таки плотно, но это было вызвано, наверное, тем, что не хотелось вынимать деньги с Амазона и, соответственно, жить на эти деньги. А то, что было на Амазоне, оно, соответственно, реинвестировалось и шел дополнительный заработок. Вот сейчас я практически отошел, ну и скажу, знаешь, скажу тебе честно, то, что сама эпоха обучения уже, да, она уже прошла, то есть, скажем так, эра вот этого бизнеса на обучение, она закончилась в прошлом году еще. Вот, просто есть люди, которые это поняли, а есть люди, которые до сих пор не могут это понять и пытаются там продавать свои услуги, набирать какие-то курсы, либо выпускать там какие-то самые разнообразные курсы по обучению.
Почему прошла? Извини, почему прошла эра на обучение, как ты считаешь? Ну, потому смотри, что я согласен, спад стопроцентный.
Ну, смотри, ну не то, что спад, это все убило. Смотри,
ну, стопроцентный спад и означает, стопроцентный спад и означает, что убилось. Потому что когда упало на 100%.
Да, у каждого рынка есть своя емкость. Вот, и, соответственно, там в той же самой Украине, в Беларуси, в России есть определенный процент людей, которые либо слышали об Амазоне, которые готовы начать торговать. Мне кажется, что вот этот процент, он уже, в принципе, полностью охвачен, да, то есть те, которые хотели, те, которые, у которых было желание и возможность, они уже пришли. Сейчас остались какие-то, ну, вот, скажем так, случайные люди, которые пытаются там, заходят в группы, да, что-то пишут, пытаются сами начинать, слушать какие-то курсы, но их процент по сравнению с тем, что было, он минимальный, и вряд ли будет больше. Но это, в принципе, то же самое, что с Форексом, да, то есть раньше, вот те люди, которые пришли на Форекс в самом начале, они начали на нем торговать, кто-то остался, но, опять же, Форексу обучают до сих пор, то есть там билборды я по Одессе езжу, встречаю, потому что обучаем там торгули на Форексе, хотя эта тема уже, в принципе, она ну, совершенно не актуальна в плане завтра.
Это мнение, хотя соглашусь с тобой, есть много людей, которые сейчас только приходят в обучение, вот, и, может быть, они докажут нам с тобой, что мы ошибаемся, посмотрим.
Возможно, что-то поменялось там.
Да, просто, понимаешь, мне кажется, что эра массовых курсов, наверное, я соглашусь, да, а вот индивидуальный коучинг, он никуда не делся. То есть дорогой индивидуальный коучинг, когда ты берешь на поруки либо молодого, либо там продолжающего продавать да, человека, по-моему, это как работало, так и будет работать. Что думаешь? Ну,
это работало, это будет работать. Просто, опять же, видишь, как бы цены за индивидуальное обучение, они более высокие, чем за курсы, это раз. А во-вторых, у меня там, когда я беру на обучение, ну, брал в этом году, то есть я предъявляю свои требования к тем, кто идет учиться, в том числе и по наличию нестартового капитала для входа на Amazon. Поскольку люди послушают каких-то инфобизнесменов, да, услышат то, что там $300 достаточно, вот у него там $800 есть, он идет ко мне учиться. Я объясняю то, что меньше, чем с 5000 для старта тебе просто там делать нечего. Это просто минимальный порог, 5000 для работы с ритейлом. Uh-huh. Вот. Они слушают другие цифры и идут, ну, соответственно, получают отказ. Ну, потом где-то находят, не знаю, там, на скачинг покупают курсы, может.
Ну, в общем, так как ты, в отличие от других, кто приходит, ты, наоборот, уходишь из инфобизнеса, да, вот, давай так, из коучинга, да, потому что ты не называешь себя инфобизнесменом, ты занимался коучингом. Вот, то мы особо тебя не рекламируем, но если кто-то захочет, он может, конечно, к тебе обратиться, а ты уже там назовешь свои условия. Давай закончим вот чем. Нас слушают как начинающие, да, наверное, большое количество тех, кто даже не начал, да. Наверное, три категории. Кто еще не начал. Второе, кто только начал, да, и вот делает свои первые шаги. И третье, это уже более опытные, делающие вторые, третьи и четвертые шаги на Amazon. Вот какие советы ты бы дал каждой из этих категорий, да, вот, например, там, тем, кто еще не начал, может быть, ты бы дал советы не начинать, мол, уже уехал поезд, а тем, кто только начал, вот, завез свой первый товар, там, на что обратить внимание, да, Вот. Ну и для опытных какие-то, может быть, советы, связанные с тем, что ты пришел к открытию фирмы там, и так далее. Ну вот для разных категорий, для разного уровня опыта вот таких три совета или по три совета. В общем, как придет.
Окей, хорошо. Ну, давай начнем с тех, кто не начал. Ну, если собираетесь, вот, если собираетесь торговать на Амазоне, то тщательно взвесьте, во-первых, свои возможности. Вот, и поймите то, что ну, действительно там успешных продавцов, в принципе, как и в любом бизнесе, их ну, небольшое количество. Вот, то есть Амазон — это бизнес, и этим нужно заниматься, во-первых, уметь, во-вторых, иметь к этому какую-то природную, в том числе и предрасположенность. Вот, ну и надо понимать, что вы, вам придется брать ответственность за свои решения. Вот, то есть если, не, если люди не могут принимать решения ответственные, касающиеся денег, вот, в том числе и каких-то рисков и потерь, то делать, по большому счету, на Амазоне нечего. Ну и, соответственно, при старте тем, кто хочет начать, как я, вижу, что начинать нужно осторожно, очень там, начиная от выбора материала по обучению. Ну и, соответственно, первые полгода-год работы на Амазоне нужно вести себя тихо воды, тише воды ниже травы. Тем, кто на второй категории была, тем, кто работает, да, уже стартовал.
Да, ну первое, кто хочет стартовать, вторая, кто только-только стартовал, да. Ну, в общем, ты дал им совет вести себя тише воды ниже травы, так что можно сразу к третьей категории, а именно более опытным уже.
Ну, более опытным, знаешь, советы давать нечего, потому что я знаю довольно-таки много ребят, которые работают там такое же количество времени, сколько я, и некоторые там у меня учились. Вот. Советы им давать нечего, потому что люди уже там ну, настолько продвинуты в том сегменте, в котором они работают, что сами всегда кого-то научат. Вот. Тем более, видишь, те селлеры, которых я знаю, они работают в разных, по разным направлениям, да, то есть, ну, в основном работают по холлсейлу, но есть вот люди, которые и по холлсейлу работают, и дропают, да, то есть есть и пиэльщики, то есть все работают по разным моделям, а разные модели – это, ну, это разный мир совершенно, то есть, то, скажем, работа по холлсейлу, там, от дроп, она отличается просто кардинально и от того же самого пиэль, то есть это совершенно вообще разные вещи.
Вот. Окей, довольно скромно мы заканчиваем, значит, это общение. Опытные, да, ну, наверное, правильно, потому что советовать опытным себе дороже, потом эти опытные еще скажут, ну, нам советчиков хватает. Поэтому, друзья, те, кто опытный, пожалуйста, посоветуйте нам. Пишите в комментариях ваши советы по поводу того, что мы сегодня обсуждали. Любые вопросы, которые возникают у вас, также оставляйте в комментариях, Андрей или мы обязательно ответим на эти комментарии, да? Ставьте лайки, не ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Каждый понедельник у нас новый интересный гость. Андрей, тебе спасибо огромное, что нашел время.
Спасибо.
Пока-пока.